Здравствуйте, друзья. Помнится, в политбюро советском там пожилые люди были. Ну, сильно, сильно пожилые. И был даже такой термин, знаете, кремлевские старцы. Там же люди, они только ногами вперед уходили с должности. Там редко кого на заслуженный отдых отправляли, разве что провинился в чем. И вот, значит, эти самые кремлевские старцы, новая у них такая, значит, там трансформация, они превратились в старцев вашингтонских. У нас теперь в Вашингтоне проблема со старцами. Там ведь на самом деле и молодых-то много, и в палате представителей особенно, и в Сенате, и в администрации, и так далее. И вдруг какие-то старцы, понимаете? Старцы массово, независимо от партийности, начали глючить в последнее время. И самый менее глючащий — это у нас Байден, которому там, сколько там уже, 79 лет, значит, он еще не так сильно глючит. А вот, например, там, допустим, сенатор Файнстайн, демократическая, там, ну, дело даже не в этом, дело в том, что тут вот вчера, что ли, заглючил основательно МакКоннелл. МакКоннелл — это все-таки представитель республиканцев в Сенате. Он с 85 года в Сенате. То есть не то, что он все время был председательствующим, но с 85 года, это что там, 15-23, там, это 38 лет уже в Сенате-то. Вот, поэтому, ну такой, 81 год ему. И он месяц назад где-то вот так на мероприятии отключился, знаете, так вырубился, да? И как-то вот некоторое время отсутствовал, а потом вернулся и продолжил. А вчера буквально он отвечал на вопросы и тоже так раз и ушел куда-то так раз. Вот, трудно сказать, куда он ушел, чего он ушел, что у него там в этом организме происходило, но это было довольно грустное зрелище. Я хочу сказать, что тут не до хохмочек там, или, ну, действительно, человек куда-то там вот он ушел. И дело не конкретно в нем, на самом деле, а дело в том, что в стране нету механизма какой-то вот такой, что ли, ну, какое-то предупреждение таких ситуаций, знаете, странно очень. Да, ну, и вроде как сегодня утром, значит, он пошел на медицинскую комиссию, у него там есть, не у него лично, в Конгрессе там есть врач официальный, там все официально. Вот официальный врач ему дал клиренс, ну, то есть сказал, все нормально, сказал, может продолжать. Потому что если бы врач сказал, что он уже, ну, не может, тогда нужно было бы что-нибудь еще придумывать. Так что, ну, ладно. У демократов Шумер, ему лет 75, наверное. Но он шустренький, прям как электровеник такой, бегом, такой вроде ничего. Понимаете, то есть, скажем, поставить ограничение, типа там 80 лет, или там 75 лет, или что-то. Кто-то и в 90 нормально, а кто-то и там в 60 уже не соображает ничего. По-всякому бывает. Я на самом деле припоминаю, вот Рейган, например, он два срока был президентом. И на втором сроке, ну вот, может быть, последнюю половину второго срока, он такой вообще как-то так абстрагировался, как-то там были такие случаи, когда, ну, я не думаю, что он все время был такой абстрагированный, но временами, ну, то есть все видели, все понимали, ну, так в целом его любили, как бы, я не знаю, но он явно не был в состоянии, так сказать, такого лидера, который в состоянии там чем-то управлять. Это тоже было. Вот, так что даже не знаю. Что еще у нас тут интересного в стране? У нас в стране есть 14-я поправка к Конституции, которая была принята сразу после Гражданской войны. И там о разных вещах, но в частности там есть пункт 3, который говорит, я вам дословно скажу, что он говорит, ну, в моем пересказе, но я постараюсь быть как можно более точным. Значит, пункт этот говорит так, что если некий человек занимал должность государственную, ну, выборную, да, какую-то выборную должность занимал в государственном аппарате, это может быть и в судебном, там, и в административном, там, и так далее, и давал клятву на верность Конституции. А они всегда даются, да, они когда заступают на должность, они дают клятву на верность Конституции. Вот если этот человек, будучи на должности и давший клятву на верность Конституции, участвовал в беспорядках, восстаниях, так сказать, направленных против этой Конституции, то он не может больше занимать никакие выборные должности. Там, правда, еще говорится так, что Конгресс может это дело устранить большинством в 2/3 голосов относительно конкретного человека. Ну, об этом речи нет, они не могут и простого большинства обычно собрать, тут совсем плохо, кстати, даже с простым большинством отпадает. Но там еще тонкость вот какая. Там сказано, что не просто он участвовал, а, скажем так, либо он сам участвовал, либо он даже нет, там не слово поддерживал, а там слово comforted, да, comfort, comforted, как глагол идет. То есть, грубо говоря так, если я решительно не осуждаю, то по совести сказать, я уже создаю какой-то комфорт этим людям, да, вот они нарушают там что, они нарушают Конституцию, они давали там, давали присягу, не давали, но вот какие-то такие люди, я давал присягу на верность Конституции, и они что-то делают такое, а я вместо того, чтобы встать на защиту или что-то, я говорю, да ладно, ну чего там, это другое, там это надо посмотреть, там туда-сюда, да? То есть я им как бы облегчаю их задачу. То есть, грубо говоря, там не написано, что это значит так дословно, но я думаю, что если там, скажем, начались бы какие-то судебные разбирательства, и суд должен был бы определить четко, что это значит, что они кому-то должны комфортит. Я думаю, что дать кому-то комфорт – это отказаться от решительного осуждения. Потому что в отношении действий против Конституции либо ты решительно осуждаешь, либо все остальное. То есть ты как бы не противодействуешь и, как бы, и этим самым способствуешь. Так вот, значит, закон-то он есть. Не закон, я извиняюсь. Закон этот Конгресс должен был бы принять. А вот там, значит, в Конституции прописано. Но никакого конкретного механизма, чтобы решить, вот там как, вот что с этим делать, как определить в отношении там того человека или этого человека. Надо сказать, что за всю историю США два случая было, когда действительно это применили. Это было в отношении людей, которые были активными конфедератами, то есть выступали, так сказать, против страны, там, за ее развал, там, скажем, и так далее, отделение юга от севера. Два случая было. Тут у нас что делать? Процесс вообще сам по себе таков, что для того, ну, это все к Трампу как бы применительно, да, то есть мы говорим, процесс таков, что каждый кандидат, он должен в 50 штатах зарегистрироваться, 50 штатов и округ Колумбия. Значит, он должен там всюду зарегистрироваться для выборов. И есть несколько требований, да, требования там, он должен быть старше 35 лет, от 35 и старше, он должен родиться в Соединенных Штатах, он должен не участвовать и не комфортить никого, кто участвовал в переворотах, ну, то есть обычные требования. То есть в том смысле, что те, кто обычно решает, кого зарегистрировать, а кого нет, а это у нас есть, ну, во-первых, выборами в каждом штате занимается госсекретарь этого штата. Ну, наверное, там еще какие-то органы при нем есть, я не знаю. Но он должен подписать. И вот получается такая история, что приходит там кандидат, там, скажем, Сидоров, обращается в 50 штатов с тем, чтобы зарегистрироваться. В некоторых штатах, ну, например, в либеральных, ему говорят, вы знаете, товарищ, мы тут вот посовещались, и на основании пункта 3-го 14-й поправки вам отказываем, как, поскольку вы как бы не квалифицируетесь. Например, так. Значит, самое интересное, что люди могут обратиться в суд. В суд могут обратиться, тонкость, не только там, где ему отказали, но и там, где его зарегистрировали. Например, в либеральной Калифорнии отказывают Трампу в регистрации, тогда республиканцы Калифорнии начинают судить там, этого госсекретаря в одном суде, в другом суде, в третьем. Оно должно дойти до Верховного, конечно, суда, чтобы уже четко определиться. Штат Техас, который консервативный и в котором они легко регистрируют Трампа, демократическая партия штата Техас обращается в суд, да, сначала в штате, потом федеральный, потом апелляционный, потом так далее, и тоже доходит до Верховного суда. И, значит, мы можем иметь иски во всех 50 штатах за то, что зарегистрировали, и за то, что не зарегистрировали. Ну, то просто разные люди судят. А в ожидании этого, в преддверии этого, уже идут какие-то исследования. Вот я сегодня прочитал, что губернатор штата, по-моему, Нью-Хэмпшир, он запросил у генерального прокурора штата Нью-Хэмпшир оценку того, значит, насколько Трамп квалифицируется или не квалифицируется для регистрации. И он там объяснил, что он не имел в виду, что он к чему-то клонит, а он в связи с тем, что будут судебные иски, он прямо сказал, в связи с будущими судебными исками, которые мы уже ожидаем по этому поводу, мы хотим определиться с нашей позицией по этому вопросу. Вот он, значит, обратился к генеральному прокурору своего штата. Значит, дальше они говорят, что вообще-то надо бы, чтобы генеральные прокуроры штатов разных друг с другом как-то скоординировались, ну, потому что нельзя же так, чтобы за одно и то же в одном штате его регистрировали, а в другом не регистрировали. Надо как-то какую-то общую позицию такую выработать. В общем, такая вот интересная идет фигня. Об этом, они об этом не говорят, как-то так все больше на Трампа. Но я хочу сказать, друзья, ведь у нас не одна есть должность, где люди там присягают на верность Конституции. Возьмите любого члена Палаты представителей, возьмите любого сенатора, возьмите любого губернатора, там, любого штата и так далее, и так далее. А там на уровне штатов есть люди, да, там есть палата верхняя, палата нижняя и так далее. Эти-то люди, они когда поддерживали переворот, они когда голосовали против импичмента, они что делали? То есть, у нас вообще-то, если это дело так развить, может оказаться, что там процентов, я не знаю, там 90 республиканцев, которые в нижней палате и в верхней палате, и губернаторы и так далее, вообще не имеют права больше нигде баллотироваться. Собственно, из той позиции, где они сейчас, их надо было бы выгнать. Понимаете, да, что получается? Интересный такой конституционный вопрос возник. Интересно живем, вот что я хотел сказать.